огни стоявших на якоре судов скрылись в темноте. А баржа, подхваченная течением, все быстрее и быстрее двигалась вперед. «Назад дороги нет», — сказал Леонард. Вдоль края света, под аккомпанемент громовых раскатов, плясали молнии. «Обычный шквал, я полагаю», — добавил он, когда крупные капли дождя забарабанили по брезенту. «Ну что, поднимаемся на борт? Курс у нас зафиксирован, наше вмешательство не требуется». А мы, по крайней мере, будем ждать в относительном комфорте. «Сэр, но сначала мы должны запустить брандеры», — напомнил Маркоу. «Ну, конечно», — воскликнул Леонард. «Я бы давно забыл где-нибудь собственную голову, если бы она не держалась на костях, коже и всем остальном». Чтобы пробить брешь в окружной сети, пришлось пожертвовать парой шлюпок. Они уже покачивались на волнах, тяжело груженные банками с лаком, краской и остатками драконьего ужина. Маркоу взял пару ламп, зажег их, прикрывая от порывистого ветра, и, следуя приказу Леонардо, осторожно поместил в шлюпки. Затем шлюпки отвязали. Освободившись от баржи, они быстро понеслись к краю. Дождь немилосердно лупил палубу и брезент. «Ну а теперь на корабль», — предложил Леонард, пригибаясь и уворачиваясь от дождевых струй. «Я бы сейчас не отказался от кружечки горячего чая».
«Но я думал, сэр, мы не должны пользоваться на борту открытым огнем», — сказал Маркоу.
«Я прихватил с собой специально изобретенный кувшин, который сохраняет тепло», — ответил Леонард. «Или холод на выбор. Называется горячительная фляга. Или холодительная, как кому нравится.
Я сам толком не понимаю, как она различает, тепло или холод нужно хранить. И тем не менее она работает».
Он первым поднялся по трапу. Лишь один маленький фонарик освещал кабину. Тусклый свет выхватывал из темноты три кресла, окруженные рычагами, хитроумными приспособлениями и всяческими пружинками. Экипажу уже приходилось бывать здесь. Все знали, где что расположено. Ближе к корме у стены стояла скромная койка. Одна, потому что время на сон будет только у одного члена экипажа.
Авоськи с провиантом и флягами с водой занимали все свободное место на стенах.
К сожалению, некоторые из комитетов лорда Ветинари, созданные для того, чтобы их члены случаем не вмешались во что-нибудь важное, несколько переусердствовали в снабжении корабля средствами первой необходимости. Они учли все необходимости, вплоть до столкновения на леднике с аллигатором.
«Мне просто не хотелось никому отказывать», — вздохнул Леонард. «Правда, я настоял, чтобы пища была питательной, но концентрированной и, по возможности, безотходной».
Все дружно повернулись и посмотрели на экспериментальный туалет модели МК-2.
Модель МК-1 тоже работала. Почти все изобретения Леонардо работали. Но поскольку в процессе своего использования она принималась с бешеной скоростью вращаться вокруг собственной оси, от нее пришлось отказаться.
Согласно докладу пилота-испытателя, он же Ринсвинд,
с какими бы намерениями ты в этот туалет не входил, их мгновенно сменяло непреодолимое желание выйти.
Модель МК-2 осталась неиспытанной. Под взглядом экипажа она угрожающе заскрипела, недвусмысленно призывая к запорам и мочекаменной болезни.
«Туалет, несомненно, будет функционировать», — сказал Леонард. И на этот раз Ринсвинд не мог не заметить нотку неуверенности, проскользнувшую в его голосе. «Нужно только открывать нужные краны в правильной последовательности».
«А что произойдет, если мы откроем нужные краны в неправильной последовательности?» — спросил Маркоу, пристегиваясь ремнем.
«Вообще-то я столько всего полезного изобрел для этого корабля. Вы должны быть бесконечно признательны мне». И начал было Леонард.
«И тем не менее, нам бы хотелось узнать ответ», — перебил его Ринсвинд.
«Честно говоря, если вы откроете нужные краны в неправильной последовательности,
то очень сильно пожалеете, что открыли нужные экраны в неправильной последовательности, — ответил Леонард. Он порылся под креслом и достал большой металлический сосуд странной конструкции. — Кто хочет чаю?
— Маленькую чашечку, если можно, — отозвался Маркоу.
— А мне и чайной ложки хватит, — сказал Ринсвинд. — Кстати, что это за штука свисает передо мной с потолка?
— Это мое новое устройство для смотрения назад, — гордо сообщил Леонард. — Пользоваться им чрезвычайно просто. Я назвал его «устройством смотрения назад».
— Оглядываться — плохая примета, — твердо заявил Ринсвинд. — Всегда так считал. Твой бег сразу замедляется.
— Но нас никто и ничто не замедлит.
— Правда? — спросил Ринсвинд, сразу повеселев.
Сильный дождь барабанил по брезенту. Маркоу попытался разглядеть что-либо впереди. В покрытии было прорезано специальное отверстие, чтобы...
— Кстати, — сказал он, — кто мы такие? Как нас теперь правильно называть?
— Идиотами, — предложил Ринсвинд.
— Я имею в виду официально. Маркоу окинул взглядом тесную кабину. — И как мы назовем наш корабль?
— Волшебники зовут его Большим Змеем, — сообщил Ринсвинд. — Но он совсем не похож на змея, потому что змей — это такая штука на ниточке, которая...
— У него должно быть название, — настаивал Маркоу. — Отправляться в путешествие на судне без названия — очень плохая примета.
Ринсвинд посмотрел на рычаги перед своим креслом. В основном они предназначались для управления драконами. — Мы сидим в большом деревянном ящике, а за нашими спинами сотня готовящихся рыгнуть драконов, — мрачно сказал он. — Нам очень нужно придумать название. — Кстати, Леонард, ты умеешь летать на этой штуковине? —
Не вполне, но я быстро учусь.
Нам очень нужно, очень хорошее название, — забормотал Ринсвинд.
Штормовой горизонт впереди озарила яркая вспышка. Налетев на окружную сеть, шлюпки взорвались жарким и едким пламенем.
— Немедленно!
— Сокол, очень красивая птица, — вдруг сказал Леонард. — Именно ее я имел в виду, когда...
— Стало быть, так и назовем... перебил Маркоу.
Он посмотрел на висевший перед креслом список и поставил напротив одного из пунктов галочку.
— Сэр, не пора ли сбрасывать якорь?
— Да, пора, — кивнул Леонард. Маркоу потянул рычаг на себя. Где-то позади и чуть ниже раздался всплеск, потом зашуршал быстро разматывающийся трос.
— Риф! «Прямо по курсу!» — завопил Ринсвинд. «Камни!»
Пламя впереди освещало что-то квадратное и низкое, окруженное бурунами. «Отступать уже поздно», — сказал Леонард, когда погрузившийся на дно якорь снял с сокола, будто с огромного яйца, брезентовую скорлупу. Руки великого художника запрыгали по рычагам и рукояткам, с такой скоростью, будто он собирался исполнить сложнейшую органную фугу. Первые жалюзи открылись. Крепежные фалы сброшены. «Господа, по моей команде, тяните на себя большие рычаги рядом с креслами».